Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Сегодня мы выбрали тему. Мы сегодня поговорим с вами о знании. Что же такое знание? И, в общем-то, по большому счету, знание бывает двух видов. Все знание, которое можно собрать не только на этой земле, знание, которое можно собрать во всей Вселенной, и даже не во всей Вселенной, а во всех Вселенных, может разделяться на два вида. Кто-нибудь догадывается, что это за виды знания? Правильно. Это ложное знание и истинное знание. И ложное знание действует следующим образом. Скажите мне, пожалуйста, вначале это знание, каким оно кажется? Ложное знание или материальное знание?
Реальным.
Реальным. Хорошо. Еще?
Интересным,
да. Привлекательным. Практичным.
Простым.
Таким простым, доступным, да. Все просто и великолепно. Так все просто. Если посмотреть современную рекламу, где учат зарабатывать деньги, так все просто. Но когда это начинаешь делать на практике, сначала мы видим, что это не все так просто. Потом мы начинаем видеть, что? Что это совсем не просто. А потом что мы видим? Похоже, невозможно. Похоже, невозможно. Как устроен материальный мир? Как устроено это знание? Это все равно, что представьте, вы приходите на какой-то прием. На прием к очень богатому и высокопоставленному человеку. И вы приходите заранее, пораньше приходите. И огромный стол. Золоченая мебель, золоченые стулья, все же расставлено, сервировано. Даже посуда не хрустальная, а золотая посуда. И очень-очень вежливый человек подходит к вам и говорит: пожалуйста, садитесь, это ваше место. И садит вас на самое почетное место. Вы сидите, и так хорошо вам. Будущее, оно кажется таким светлым, таким чистым. И вдруг приходит другой человек, его очень вежливо и учтиво встречают, его подводят к нам, и мы думаем, что сейчас нас ему представят. А нам говорят: простите, мы вас случайно посадили не на то место. Пожалуйста, освободите, вот сюда садитесь. И этого человека сажают на это почетное место. Затем приходит другой человек. Его опять подводят к нам. И говорит: ой, простите, опять мы вас не туда посадили. Вас. И потом приходят все. И в конце концов уже все места заняты. И говорят: слушайте, оказывается, мы вас пригласили по ошибке. И просто вы уволили нас. Вот так вот действует материальное знание. Сначала оно кажется таким очень-очень привлекательным. И затем мы видим, что есть обратная сторона. Есть горечь, разочарование. Материальный мир устроен таким образом: чем мы больше наслаждаемся, тем потом мы больше страдаем. 100%. Можете провести эксперимент. Наслаждайтесь, но потом просто наблюдайте, что же будет потом. Что же будет потом после этого наслаждения. Когда мы начинаем наслаждаться, мы чувствуем себя очень хорошо. Гордость увеличивается в нашем сердце. Мы гордимся своим положением. Мы гордимся спутником, который рядом с нами. Все замечательно. Ложное эго начинает расти. Особенно когда нам говорят вначале приятные слова, голова ходит кругом. Но очень часто, почему сейчас так много разводов? Мы как-то недавно говорили об этом, что самый распространенный вид страха – это страх, когда один человек может бросить другого. Это самый распространенный вид страха. Мужчина и женщина живут, привязываются друг к другу, начинают бояться. Он меня бросит или она меня бросит. После наслаждения приходит привыкание и отвращение, потому что это материальные вещи. Материальный мир устроен так, что наслаждение – за наслаждением идет привыкание, и затем идет разочарование. Это называется тяга и двеша, принятие и отвержение. Этот мир устроен таким образом. Мы принимаем, потом через какое-то время мы вынуждены все это отвергать, нам это надоедает. Нам нужно что-то новое. Мы начинаем свою охоту за новым. Ищем что-то новенькое, ищем что-то свежее. Находим, наслаждаемся, привыкаем. Опять это боль, это горечь, разочарование. Сколько раз уже так было? Но, так как мы получаем знание, ложное знание, это ложное знание ведет нас к совершению разных видов грехов. Вот мы с преданными недавно говорили, там были такие уже люди солидные, пожилые. Одному преданному было 60 лет. И мы вспомнили ценности, которые были, допустим, 40 лет назад. Там люди были совершенно другие. Совершенно другие ценности были. То, что сейчас является нормой, раньше об этом даже не знали. А если знали, казалось, что это что-то нереальное. Такого просто не может быть. Какая-то страшная, ужасная, отвратительная фантазия. Как может только в голову прийти? Сейчас это естественно. Сейчас это доступно. Даже дети, я разговаривал с детьми, даже дети говорят, а что это такого, когда мужчина любит мужчину, а женщина любит женщину? Уже дети даже это говорят. Это нормально. Мы живем в свободной стране. Вот так вот ложное знание искажает сознание людей, в конце концов, искажает сознание детей. И в какой-то момент наш ум начинает настолько оскверняться, настолько загрязняться, что мы верим любому обману. Мы начинаем просто верить. Мы думаем, так как ум загрязнен, он является нашим врагом. И представьте, вокруг-то много обманщиков. Еще самый главный обманщик сидит внутри нас. Это наш ум. И все пытаются нас обмануть. Сначала все кажется таким привлекательным. Столько надежд. Но потом человек может просто воспользоваться нами. Просто насладиться грубо этим телом. Вытереть ноги, потом просто выбросить. Сказать, что извини, нам не по пути. И приходит очень такая жгучая горечь, приходит боль. И таких болей на самом деле много приходит. И человек в какой-то момент начинает привыкать к этому. И это называется, материальный мир, это называется сумасшествие. Человек привыкает к этой боли, он привыкает к этому обману, привыкает к этой лжи, привыкает к этой зависти. Привыкает к этому лицемерию, но считает, что все это естественно. Но считает, что все это нормально. И это называется иллюзия, или это называется сумасшествие. Как однажды судили одного преступника, и преступник начал говорить, на самом деле у меня с головой не все в порядке. Иногда у меня бывают приступы. И в состоянии такого приступа я совершил преступление. Я не осознавал того, что я делаю. И тогда его привели к очень известному опытному психиатру. Этот психиатр поговорил с ним и сказал: вот как вам сказать, вы знаете, вот моя практика показывает, что большинство людей, они в той или иной степени сумасшедшие. Они находятся под влиянием вот этой иллюзии. То, что отвратительно, им кажется, это все нормально. И что же является истинным знанием? Ложное знание – это когда на нас действует материальная энергия. И материальная энергия вначале может казаться очень привлекательной, но проходит время, и мы видим, что это не так привлекательно. На самом деле ничего в этом привлекательного нет, это даже горько. Но духовная энергия дает нам знание, и благодаря этому знанию и говорит, что нужно для того, чтобы что-то получить, нужно все-таки потрудиться. Но не бывает такого, что просто так, бесплатно, вот на блюдечке ты что-то получишь. Если нам что-то предлагают, сколько раз нас обманывали? Говорят, вот это очень просто. Это один человек принес другому человеку кусок золота и говорит: у меня золото в 3 раза дешевле, чем ты можешь купить это золото у меня. У меня очень дешевое золото. Возьми и купи его. И тот клюнул на это и купил этот кусок золота. И действительно, он видит, что это золото. Видит, что это самородок и цвет. И затем, когда он отдал это золото, он купил это золото в 3 раза дешевле. Он подумал, что я очень-очень удачливый. Очень удачливый. Мне очень повезло. Надо же, мне попался такой хороший, такой честный, такой добрый человек, кусок золота мне продал в 3 раза дешевле. Но когда он отдал его ювелиру, и ювелир решил его расплавить, он сказал: мой дорогой господин, ты принес мне кусок камня, который просто покрасили золотой краской. И вот этот материальный мир — это просто кусок камня, который покрасили золотую краску. Есть внешние вещи, есть внутренние вещи. Можно просто поверхностно взглянуть на вещи, и они могут очень привлекательно выглядеть. Например, женская бижутерия. Очень может привлекательно выглядеть. Но это просто дешевая пластмасса, которая, по сути дела, не нужна никому. Потому что ценность в украшениях — это золото. Но на худой конец серебро. Например, в Индии, там как-то вот, хотя она страна такая вот, очень контрастный там мир, там есть очень богатые люди, очень во дворцах живут. В общем, дворцы такие внутри, и там все золотом расписано, прям как в Эрмитаже. Там есть, например, храмы, в храмовую комнату заходишь, вот такая вот, например, храмовая комната, и представьте, она вся отделана золотом, не покрашена золотом, а там кованая из кованого золота, из листового золота. Вот раньше божествам вот так вот поклонялись. Золотые парафернарии, божества были, драгоценности дарили. Раньше очень пышное поклонение были люди. Люди, в частности в Индии, были очень богаты. Есть штат такой, Керала. Этот штат знаменит тем, что в этом штате очень много врачей. Аюрведических врачей очень много. И там есть храм Господа Вишну. И в этом храме как-то поклонялись. И особенно этот храм не убирали. Ну, убирали вот только алтарь, убирали, может быть, храм и комнату. Остальное было в страшном запущении. И вот однажды царь и в этот храм пускают только индусов. Белые могут попасть туда только по специальному разрешению царя. Царь Керлы должен дать письменное разрешение, тогда пустят в этот храм. И вот Госвами Махарадж, рассказывал он с Варджаяном, добились аудиенции этого царя, сказали, что они из России. Он такой дедушка старенький, ему где-то 90 лет, такой добрый, такой батюшка, такой царь, такой добрый царь такой. Он, когда их увидел, они были в такой шафрановой одежде, он сказал: я не могу поверить, советский флаг наконец стал шафрановым. Вот, он подписал эту бумагу, они пошли, получили Дашу. И примерно в это время в этом храме производили ремонт. Ремонт, проверяли все комнаты. Вот царь дал такой приказ, что этот храм нужно как-то вот восстановить, его нужно его реставрировать. И вдруг где-то нашли ход в подвал и начали осматривать этот подвал. И в подвале нашли потаенную кладовую. И в этой кладовой что они увидели? Они увидели тонну золотых слитков. Вон дальше они фонариком начали светить. Все в пыли, конечно, было. Слава Богу, змей там не было. Обычно таких местах змеи водятся. Вон дальше они увидели тонну золотых монет еще в времени Наполеона. Потом они увидели огромную кучу драгоценностей, украшений, примерно тоже несколько сот килограммов, почти тонну, которые украшены рубинами, изумрудами, бриллиантами. И нашли прекрасное божество Господа Вишну. Ну, примерно вот такое божество. Это божество было сделано из чистого золота. И не такое золото, как у нас, 575-й пробы или 980-й пробы. Это божество было сделано из чистейшего золота, из чистого золота. Никаких примесей вообще не было. И это божество было украшено и просто усыпано изумрудами, рубинами и бриллиантами. И когда все это оценили, оказалось, что стоимость всего этого 20 миллиардов долларов. Представляете? И весь штат, вся Индия пришла в страшное беспокойство. Кому достанется это сокровище? Это сокровище, понятно, Господу принадлежит. Сокровищница, там божество находится, это понятное дело. И они начинают сейчас делить. Браманы, которые поклоняются, они, мне давай это золото. Мы столько лет уже, столько поколений поклоняемся, это нам принадлежит. Правительство штата Кэролы говорит, нет, это нам принадлежит. Мы правим Кэролы, это в Кэроле. Мэр города заявляет, правительство Индии, там сейчас творится такое. Все смотрят законы и стараются каждый этот закон под себя подстроить. Но на самом деле все Богу принадлежит. Как только мы понимаем, что все Богу принадлежит, никаких беспокойств нет. Сразу все спокойно становится и хорошо. Как только мы что-то видим и отождествляем это с собой, думаем, это может принадлежать мне. Как только мы думаем, что это может принадлежать мне, следующая мысль приходит очень быстро, через долю секунды. Это принадлежит мне. И когда все-таки оказывается, что это все-таки не принадлежит нам, мы испытываем страдания. Мы даже не коснулись этого, мы даже не попробовали, не подержали это в руках. Смотрите, как устроен этот ум, этот величайший обманщик. И истинное знание показывает нам положение, кто мы есть на самом деле. Показывает, что такое наше тело. Наше тело рождается, растет, развивается, существует какое-то время, потом стареет, дряхлеет и разлагается или умирает. У некоторых людей есть такой синдром. Они живут, потом вдруг начинают видеть, что на лице былой свежести нет. Появляются морщины. И их девать некуда, эти морщины. Мы начинаем использовать какие-то крема, но потом, если мы забыли нанести крем, опять эти морщины, они еще хуже. Мы видим, что волосы седеют, зубы желтеют, выпадают. Это пришло время. Просто время пришло. И какое-то время они очень скорбят. Это происходит, знаете, в районе 40 лет. Но потом они уже смиряются с этим, ну, все равно помрем. Рассылкаются с этим уже, может, особенно женщина тоже. Сейчас женщины сильно страдают еще. Красиво представьте, женщина, и вдруг вот это увидать начинает, на глазах год проходит, второй, третий. Если она еще курит, если она еще мясо ест, да, если она еще духовной практикой занимается. Это все очень быстро. Все увидает очень быстро. Нужно просто быть честным перед собой и быть очень внимательным. Это очень быстро, это очень легко заметить. Просто взять фотографию в 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет. 4 фотографии, все ясно.
Все видно. Все очень просто.
Ум. А ум и разум — это тонкие тела, которые находятся внутри. И ум и разум, они, в отличие от этого материального тела, они существуют очень долго, очень долго. Они могут существовать миллионы жизней, миллионы. Вот эта вся информация миллионов жизней содержится здесь внутри, как какой-то глубинный опыт, который мы, к сожалению, не умеем вытащить, не можем вытащить. Вот. И душа, наконец. Когда мы меняем тело, просто душа и этот ум, разум, он переходит в другое тело. Итак, мы получили человеческое тело. У нас есть очень много опыта. Опыта жизни в теле муравья, в теле растения, в теле насекомого, в теле птицы, животного, в теле такого человека, в теле человека из Африки, в теле человека из Южной Америки, в теле китайца, индуса, тайца, какого-нибудь австралийского аборигена, небожителя какого-нибудь. Очень много опыта, на самом деле. И если нас эти виды жизни особо не интересуют уже, мы уже как-то мы спокойно к этому относимся. Это говорит о том, что мы прошли все эти виды жизни. Глубинный опыт нам подсказывает, я что-то похоже знаю, ничего там хорошего нет. Надо искать, надо в другом месте искать, не здесь. Все-таки похоже здесь обман, очередной обман. Такой человек, он немножечко, знаете, немножечко такой скептик, чуть-чуть разочарован, и все. Он начинает искать более высокое. Он ищет счастье в знании, ищет в знании вед, ищет счастье в мистике. Но в конце концов он разочаровывается даже в этом. И наконец он понимает, что раз этот мир существует, и эти планеты не движутся хаотично. Заметьте, планеты движутся по строго определенным орбитам. Очень строгая орбита. Такого нет, что орбита изменилась, и пару тысяч километров планета мимо пролетела. Нет такого. Нет. Такого нет. Очень-очень строго. Астрономы, ученые вычисляли, что с точностью до минуты период обращения планеты. Очень точно все. Минуты, секунды. Смотрите, как все точно. День сменяет ночь. Планеты движутся по определенным системам. Все живые существа рождаются, умирают, потом разлагаются и так далее. То есть, похоже, кто-то всем этим все-таки руководит. Но не может такого быть, чтобы все так четко, как часики, даже лучше, чем часики, все это функционирует. Ну, не может такого быть. Что просто само собой, это все равно, что, знаете, мы пришли на свалку, на металлолом, и ветер подул, и вдруг такое, значит, случайное сочетание, из этой свалки вдруг появляется новенький Мерседес. Это нужно быть круглым идиотом, чтобы это поверить. Что такое сочетание, что все так вообще движется идеально, все работает. Эта природа, можно посмотреть, все так вообще. Особенно в человеческом обществе человек все портит. Там, понятно, очень много дисгармонии. Человек просто не может совладать со своим умом. Но в животном мире мы можем видеть, что все очень четко работает. У всех животных есть пропитание. Вот. Такого нет, например, что какие-то животные, например, олени и так далее, они просто вымирали все с голоду. Ну, нет такого. Ну, бывают какие-то моменты, может, ну, пожар, например, но это редко бывает. В основном все существуют. Потом за этими оленями волки гоняются, и они тоже не вымирают. Человек-то их убивает, и все так. Сами-то они живут, все существует. Воробушек, например, посмотрите, воробушек здесь. Куча зерна. Что воробушек делает? Он подлетает к этому зерну, он плюет, наедается и улетает. Сердушам подсказывает, не беспокойся, каждый день для тебя зернышки найдутся, не беспокойся. И он спокойно улетает, наелся. Ну, может, там скачерин там своей воробьихи, он тоже прилетит, поклюет и улетит. Но человек? Нет. Он скажет, это глупый воробей. Я намного умнее. И человек начинает набирать про запас. И другой человек видит, куча зерна дома, надо брать. И он тоже решает не брать про запас. Потом они берут уже им на зиму, на две зимы хватает, и эта куча уменьшается, и они берут. И потом, в конце концов, драться начинают. Драться. Вот так устроен человек. Так устроено человеческое общество. Идет борьба за то, кто больше себе просто загребет. И все это от ума, от оскверненного ума. И занятие духовными практиками приводит к тому, что мы уже довольствуемся тем, что нам дает Господь. Мы уже спокойно смотрим на эти вещи. Например, материалист, если он приходит к своему другу, и в доме очень богатая атмосфера, очень богатая, он думает, как же мне не повезло, почему вот ему повезло, почему мне не повезло, почему мне так несправедливо. Он начинает ругать правительство, всех на свете начинает ругать. Родителей, почему я у вас родился, мог бы у других родиться, чтобы вам пусто было. Но преданный, у него два вида настроения. Либо ему все равно, он просто смотрит на эти богатства, ну как говорится, нужно смотреть на чужое богатство, как на мусор. Не нужно к нему привязываться, нужно вообще спокойно смотреть. Или просто он радуется, вот молодец, вот все хорошо. Главное, чтобы он правильно это использовал, да. То есть это вот привязанность, это зависть. Зависть из сердца она уходит. И человек доволен тем, что он получил. Вот мы были в Индии и заметили очень интересную вещь, чтобы вы заметили. Мы были в Вриндаване, в других местах. И мы заметили такую вещь. Вот мы уже едем в Индию, я был 13 раз, это уже 13 год. И когда приходишь просто в какую-то лавку, в которую ты каждый год заходишь что-то покупать, ты видишь продавца, уже знаешь, как его зовут, он тебя знает. У него маленький сын. И этот сын на твоих глазах растет. Через год он на год старше. Потом смотришь, через 10 лет смотришь, ему уже 17-20 лет. И он уже помогает отцу. Он уже отца может замещать. Но при этом они никому не завидуют. Они не завидуют, например, какому-то очень богатому человеку, какому-нибудь промышленнику. Потому что в Вриндаван приезжают очень богатые люди на очень богатых машинах. Они ненавидят им совершенно. Они знают, что это моя судьба. Отец мой занимался этим, я буду этим заниматься. Мой сын тоже будет этим заниматься. Нормально. Но они очень счастливые. Но я видел рабочих. Там знаете, где рабочие? Там нет вот этих подъемных кранов и так далее, бульдозеров. Там все это делается вручную, лопатами все это делается, кирка и лопата, все. И, например, когда строится первый этаж, нужно строить второй, бетон прямо замешивают на втором этаже, чтобы выстроить стены второго этажа. И они просто, женщины, берут вот такие вот, либо корзины, либо какой-то кархай называется, вот такая вот полукруглая сфера, тарелка такая металлическая. Оно нагружается щебнем, песком, цементом, и они на голове несут это. Они на голове несут, мешают раствор, вот так они мужчинам служат. А мужчины уже делают квалифицированную работу, стены там. И они худые такие, и носят это, целый день носят, жара, я в ужасе. Однажды наблюдал за ним. Вот как другой человек работает, можно очень долго наблюдать. Потому что не ты работал. Они очень долго работали. Потом у них был какой-то перерыв, они сели и начали разговаривать, начали смеяться, начали что-то о чем-то своем говорить. Я увидел, что они очень счастливы. Я очень поразился. Оказывается, можно прийти к выводу, счастье не во внешних вещах, а счастье либо есть, либо нет внутри нас самих. И это счастье может прийти или его не быть, благодаря духовной практике. Мы сами, вот есть такая поговорка, мы сами куем свое собственное счастье. Идем по этому пути, какие-то разочарования, взлеты, падения, выше взлетаешь, потом больнее падать. Мне рассказывал один преданный, сегодня рассказывал, что он встретился с одним другом, и у того очень-очень хорошая карма, Деньги просто сами к нему миллионами идут, просто миллионами. В месяц он много-много, десятки миллионов зарабатывает. Все у него хорошо, дом, несколько машин, жена хорошая, дети. И он говорит, я вот смотрю, казалось бы, вот человек, ему ничего не надо. Я ему начал проповедовать о духовном знании. Он говорит, слушай, не морочь мне голову, у меня все есть. Иди рассказывай тому, у кого ничего нет, не надо ничего рассказывать. И представьте, проходит буквально неделя, его хватает паралич. Он испытывает сильные боли, при этом пошевелиться не может. Его хватают судороги, и он в таком состоянии лежит очень долгое время, постоянно испытывает очень сильные боли. У него красные глаза выпученные. Белки налиты кровью, вот эти вот сосуды, из глаз текут слезы, по-моему, даже. У него иммунитет настолько упал, что у него даже голосовые связки не работают, кричать даже не может. Поэтому не все так, как кажется. Не все так, как нам представляет это материальное знание. Но духовное знание, оно ведет к счастью внутри, мы становимся счастливыми внутри. Сейчас были такие киртаны. Ну это еще ладно, вот вы к нам приходите на Мангаларати в 5 часов, у нас примерно такие же киртаны. Так же брамачари так же танцуют. И если какой-нибудь человек заглянет и увидит, что рано утром так танцуют, он подумает, это сумасшедший дом, такого не может быть. Этого не может быть. И он спросит, а почему этого не может быть? Он говорит, ну вот потому что я думаю, что не может и все. Потому что, другими словами, потому что я не понимаю, почему это происходит. Просто не понимаю. Просто человек живет под воздействием материальной энергии, здесь просто люди, которые под воздействием духовной энергии. Это совершенно разные вещи. Совершенно разные уровни, разные пласты, духовные, материальные, их рядом совершенно нельзя поставить. Это все совершенно другое. Это все равно, что как мы себя чувствуем. Чувствуем в теле человека, вот мы можем чувствовать руки, ноги, мы мыслить можем, думать, мечтать и так далее. А представьте, как бы мы себя чувствовали в теле таракана, например. Ну представьте, даже сложно представить, совсем другое, все другое. Ум другое, тело другое, ног больше, усы не такие, а вот такие вот огромные усы. Все по-другому. Чувства по-другому работают, ум по-другому работает. Все по-другому работает. Другая форма жизни совершенно. Точно так же и человек, который находится под воздействием материальной энергии и под духовной энергии. И все из вас, может быть, особенно те, кто первый раз получили какой-то вот новый, совершенно интересный опыт, какой-то необычный опыт. Раньше такого никогда не было. Никогда такого не было. Невозможно сравнить. Может, и были какие-то ночные пирушки, но состояние было совершенно другим. Материальное наслаждение, оно человека придавливает. Человек тупеет и чувствует себя немножко придавленным. Хотя он наслаждается, но наслаждается в каком-то странном придавленном состоянии. Но когда человек испытывает счастье духовное, оно наоборот возвышает. Становится очень-очень легко. Он, например, не думает, ох, завтра на работу, опять тяжело. Вот человек, который наслаждается материальными мерками, он не напоминает. И он наслаждается, одновременно страдает. Но при этом нет, он забывает обо всем на свете. Все очень-очень замечательно. Просто занимаясь этой практикой, просто воспевая святые имена с преданными, повторяя мантру на четко, вот где-то полшестого или в районе шести мы с вами будем мантру на четках воспевать. Обычно мы здесь в храмовой комнате каждое утро сидим, мы в медитации находимся, мы не ходим. Мы просто сели, 2 часа медитации, потом встаем. Это несложно, когда вместе это делаешь, привыкаешь. Эти два часа пролетают как полчаса, очень быстро и легко пролетают. Это говорит о том, что первые капли вкуса, они проявляются. Медитация очень легкая, несложная, очень быстрая. Правда, наслаждения, они как-то быстро очень идут. А страдания долго, долго. Но здесь точно так же. Потому что мы настраиваемся, делаем все это вместе. Но сегодня, может быть, когда ночь пройдет, может быть, мы погуляем немножко, потому что многим захочется спать. Это просто духовная практика, ежедневная духовная практика. И со временем уходят причины страдания, зависть, жадность, гнев, вожделение, иллюзия, безумие даже. Все-все уходит. И становится дышать все легче, легче, легче. Мы сегодня с вами программу проведем. На самом деле эта программа обязательно, она нужна для каждого человека. Если каждый преданный утром проводит утреннюю службу, мы 5 часов ее будем проводить. У нас есть песенники, там все написано. Там можно просто... Здесь у нас подольше, потому что мы вместе, а дома 1-2 человека можно по одному разу спел. Это... У меня рекорд 4,5 минуты. Очень быстро можно. Ну, в крайней мере, 10 минут хватает. Потом мантру читаешь, посещаешь программы. У нас раз в неделю мы проводим субботние программы. Вот примерно так же проходят. Также гостей мы встречаем. Такие киртаны очень вдохновляющие. Лекции. Мы с брахмачарями учились слушать, только слушать лекции, целый месяц учились лекции слушать. Чтобы получать от этого не скукоту какую-то, а счастье. Мы сделали очень просто. Каждый завел по блокнотику. И всем им было сказано, что на самом деле тот, кто дает лекцию, он не просто там говорит, что он считает нужным. Я думаю, это вам скажу, я думаю, это вам скажу. Вот. Послушайте меня умного. Нет. Через него начинает говорить Господь. В какой-то момент через него говорит Господь. Был ли у вас такой опыт, что когда вы слушаете на лекции Шримад Бхагаватам, например, или Бхагавад-гиту, вдруг ни с того, ни с сего лектор начинает отвечать на ваши вопросы. Поднимите руки, у кого такой опыт был? Смотрите, очень многих был такой опыт. Это говорит о том, что вы внимательно слушали. Как будто бы обо мне говорят. Прям про меня. Это говорит о том, что когда у нас есть что-то на сердце, какой-то нерешенный вопрос, какой-то камень на сердце лежит, или что-то непонятное, и мы начинаем медитировать, думать на то, что как бы мне вот узнать этот ответ. Появляется интерес, так как в сердце у каждого есть сверхдуша, частица Бога, идет процесс общения через сверхдушу. Сверхдуша, которая находится в теле слушающего, она посылает запрос сверхдуше, которая находится в теле говорящего. И иногда, у меня самого такое много раз было, я собирался говорить об одном, и вдруг начинается лекция, и говорю совершенно о других вещах, о которых не то, что не собирался говорить, о которых, поверьте, даже не знал. И потом просто находишь это в священных писаниях, что это есть, оказывается. То есть это не вымысел какой-то. Это действительно так и есть. И вот когда я преданным это рассказал, что нужно очень внимательно слушать. Не нужно лекцию конспектировать, все, не надо. Просто ждите, очень внимательно слушайте, когда Господь пошлет вот это послание через говорящего. Но если вы отвлечетесь куда-то, выйдете на секунду, или начнете зевать, или начнете о чем-то постороннем думать, в этот момент он может это сказать, и вы это пропустите. Вы это можете пропустить на всю жизнь. И поэтому они сидят, очень внимательно слушают, прямо наготове. Знаете, как вот собака гонщика, и ждет, когда можно броситься на добычу. И они тоже ждут. И раз реализация, быстро пишут. Быстро-быстро пишут. И ждут следующего, может еще что. И опыт показал, что эта практика приводит к тому, что реализация становится все больше и больше и больше. Сначала Господь дает какую-то одну вещь на лекции. Потом две, потом три, потом столько много интересного. Преданные мне рассказывали опыт. Слушаю Шрилу Прабхупаду. Раз в неделю у нас Шрилу Прабхупаду. Мы видео ставим и слушаем Шрилу Прабхупаду. И так, немножко скучновато, смотрим, какие-то интересные вещи появляются. Но когда мы
Мы же, Шрила Прабхупада,
Кирича. Думают, Шрила Прабхупада очень хороший лиц, очень короткий лиц. Очень быстро, раз, там посидел минут 30 и все. А этот товарищ, полтора часа, ну когда же, ну супа можно ждать, скоро просад будет. Но в действительности в любой лекции очень квалифицированный этот человек, или нашего уровня, или даже младше, если мы умеем правильно слушать, Господь через него начинает говорить. И мы видим, и мы можем услышать потрясающие вещи. Потрясающие. Откровение, просветление. Просто на обычной лекции. И поэтому рекомендуется хотя бы раз в неделю приходить в храм на субботнюю, как у нас, или на воскресную программу на Динамо. Вот так вот очень внимательно слушать. И что-то для себя понять, что-то для себя услышать очень ценное, очень важное. Просто попробуйте. Я поначалу делал просто, я сам ходил с блокнотом. Если видел, что у кого-то блокнот нет, я сразу сказал, все, давайте с блокнотом. Потом у них появилась привычка, они уже по привычке брали блокнот. Потом появился вкус. Уже со вкусом начали слушать, записывать все. Вот если у каждого из вас был блокнот, лекция была бы как минимум в 100 раз интереснее. Потому что начинаешь ждать, слушать, с жадностью слушать. И происходит вот этот духовный взаимообмен не на уровне ума, а даже не на уровне разума. Этот взаимообмен происходит на уровне души, на уровне сверхсознания происходит этот взаимообмен. Итак, вот эта программа. Слушание лекций. У многих сейчас есть диктофоны. Даже сейчас появились диктофоны, например, у нас в Брахмачари пользуются, знаете, какими диктофонами? Вот ты одеваешь на уши и прям под душем с ним стоишь, я сам пробовал. Прям под душем стоишь, а он там говорит, и лекцию слушаешь. Так вот, отряхнулся и все. Работает. Ты даже такие сейчас. То есть, представьте, они работают на нас уже. Конкретно на нас работают. Затем нужно книги обязательно читать. Когда мы читаем книги, хотя бы час в день, разум становится очень острым. Когда мы читаем книги, приходит желание не лгать. Противно брать, просто противно. Бывает иногда, что вот такая ситуация, что ну, выхода нету, нужно солгать. И это противно. А что мы делаем? Мы просто пожимаем плечами и все. И молчим. И все. Мы не лжем. Просто молчим, мы не лжем. И знаете, что приходит после этого? Приходит после этого несколько вещей. И первая вещь, которая приходит после этого, разум становится очень острым. И он очень четко отличает ложь от истины. Мы начинаем разбирать, где нас обманывают, где нам правду говорит, мы начинаем чувствовать сердце человека. Чистое это сердце или грязное это сердце. И второе могущество через несколько лет это происходит. Если мы читаем книги, говорим правду, то, что бы мы ни говорили, это все сбывается. А следующий шаг, знаете, какой? Что бы мы ни подумали, это тоже сбывается. И так как мы не думаем о ерунде, а думаем о истине, то мы видим истину, и истина происходит. Она реально происходит. И мы это видим. Но при этом мы не думаем, что мы сами создатели этой истины. Мы понимаем, что мы просто смиренные слуги Господа. И просто мы находимся под воздействием вот этой духовной энергии. И мы просто являемся проводником Господа. Мы просто его помощники, мы просто его слуги. Мы просто несем его послание, вот и все. Все очень просто. И если преданный, вот я перечислил, занимается вот этой практикой, то он прогрессирует. Если этой ежедневной практики нет, то преданный топчется на месте и может даже его даже стаскивать не сможет. И в какой-то момент он может даже уйти. Почему так много уходит? Потому что они этого не делают. только поэтому они этого не делают. Максимум, что они делают, это 16 кругов и просад, и все. Если преданный это делает, значит, давайте будем честными, значит, его стаскивают потихоньку. Может, медленно, но стаскивают. И так как это медленно происходит, мы этого не замечаем. И так как мы читаем книги, мы этого не видим. Разум становится, не становится, разум становится таким вот, таким инертным, тупым становится разум. Мы этого не видим. Поэтому вот эти вещи, о которых я говорю, очень важны. Для того, чтобы прогрессировать, нужно утреннюю службу проводить дома. Нужно читать 16 кругов. Соблюдать, естественно, регулирующие принципы, это понятное дело. И также слушать лекции, читать книги. Вот эти вот четыре вещи, все. И это залог нашего прогресса. Если этого нет, нужно честно признаться себе, что прогрессировать будет очень сложно. Но, по крайней мере, можно стремиться к этому. Можно стремиться к этому стандарту. Если мы достигли этого стандарта, то понятное дело, что мы прогрессируем. Вот на этом я остановлюсь. Можно задать несколько вопросов.
Так что же со временем бывает, вы хочется те мысли, которые будут приходить ко мне в голову. Те мысли, которые будут приходить ко мне в голову, это мысли не мои, а мысли свыше.
Да, вот эта вещь, очень хороший вопрос. Можно рассмотреть с двух сторон, Мысли, которые приводят в голову, это откровение свыше или мой собственный загрязненный ум. Два варианта. Либо мой загрязненный ум, либо откровение свыше. И это проверить очень просто. Если это совпадает с наставлением духовного учителя, и это подтверждается в священных писаниях, значит, это откровение свыше. Если этого нет, значит, это мой ум, который хочет нас обмануть. Очень просто все.
А желаниями?
Желаниями тоже. Бывает желание, которое находится под воздействием материальной энергии, и желание оскверненной материальной энергии, и желание одухотворенной, или на которое действует духовная энергия. Их тоже можно сравнить с указаниями или желаниями духовного учителя и то, что написано в Священном Писании. И третье – это то, что говорят великие мудрецы, садху, ачарьи, великие преданные. Все очень просто. Садху, гуру, садху, шастра. Все очень просто. Подтверждение. Если все совпадает, значит, мы находимся под влиянием духовной энергии. Если это не совпадает, то тогда под влиянием материальной энергии. Как правило, это все совпадает. Гуру, священные писания и святые, как правило, совпадают. Если бывает такое, что указание гуру не совпадает с утверждением мудрецов прошлого. Бывает такое. Для нас на первом месте гуру. И мы это сверяемся с шастрами. И гуру нам может объяснить, или другой какой-то преданный, или святой нам может объяснить, что оказывается у этого мудреца просто немного другое настроение. Просто другое настроение, все. И так правильно, и так правильно. Но у него другое настроение, а у нашего гуру вот такое настроение. Что мы делаем, а? За кем мы следуем? За гуру или за ачарьи прошлого?
За гуру.
Да, за гуру. Потому что гуру знает современную ситуацию. Он дает знания согласно месту, времени, обстоятельства. Согласно нынешней эпохе. Еще вопрос есть?
А что ожидает человека, который, например, не следует какому-то регулирующему принципу, но в тот же момент занимается практикой преданного служения, например, например, человек ест мясо, но соблюдает и каши. В этот день он постится насухо, все дела, но в остальные дни он...
Мясо ест, да? А так как он косвенно участвует в убийстве живых существ, он платит деньги мяснику, эти деньги по цепочке идут до мясокомбината, дальше по цепочке идут как называется, законодательное собрание там, и так далее. Вот, и все эти, вот, кто участвовал этих, в написании или издании этих законов, мясники, они все, идут, все несут реакции. Тот, кто, говорится, что тот, кто платит за мясо, покупает мясо, готовит из этого мяса, ест это мясо, кормит других, он получает вот эти реакции за убийство этих, этих животных. И есть преданное служение в разных гунах материальной природы или в разных качествах. Есть преданное служение или практика, духовная практика в качестве невежества. Это тупость, лень, всякое отсутствие знаний. Но есть и гуни страсти, и есть гуни благости. Так вот, если он ест мясо, это гуни невежества. И это приведет к тому, что он, выполняя это преданное служение, будет страдать. Это раз. И второе, его начнут привлекать побочные эффекты преданного служения. Само преданное служение как таковое, то есть цель преданного служения просто полюбить Бога. Полюбить Бога, говорится, да? Полюбить Бога и ближнего полюбить, да? То есть полюбить Бога, Кришну, и полюбить все живые существа. Он будет привлекаться другими вещами. Например, как разбогатеть? Что я занимаюсь этой практикой для того, чтобы разбогатеть. И Господь может дать все. Он может дать богатство, но при этом Он заберет самое ценное. Он заберет бхакти, или заберет преданное служение, заберет. Или, например, он увлечется каким-нибудь эмпирическим или философским знанием, или мистическими силами будет увлекаться. Но он потеряет основную цель. И так или иначе, рано или поздно, это приведет к отклонению, очень опасному даже отклонению, чтобы привести. Один преданный, занимался преданным служением, он почти 24 часа в сутки занимался преданным служением, но при этом у него было все-таки желание стать миллионером. Он думал, что миллионером стать главнее, чем получить вот этот зрелый плод бхакти. И Кришна ему дал, он стал миллионером, он уехал за границу, и как-то так все произошло, он стал миллионером. Он стал миллионером, то есть он наработал благочестивый, с помощью благочестивой кармы себе заработал с помощью преданного служения и стал миллионером. Но преданное служение он потерял, и поэтому он начал сильнее ему греха заниматься. Это привело к тому, что очень скоро он все потерял. Потому что если человек не благочестивый, он все это теряет постепенно. Теряет. Он все это потерял и просто спился. И просто стал. За границей тоже бомжи есть. Он стал просто бомжом, пьяницей стал. Он ходит, собирает пожертвования на то, чтобы что-то выпить. Все. Ну вот к чему это привело. Но возникнет такой вопрос, что же делать? Что же делать такому человеку? Нужно, очень важный тоже момент, это правильное и позитивное общение. Если мы общаемся с мясоедами, даже с преданными, которые едят мясо, то рано или поздно наше преданное служение будет страдать. А ему, кто это ест, ему нужно общаться с теми возвышенными, кто идет по пути чистого преданного служения. По крайней мере, идет. Я не говорю уже чистый преданный. А хотя бы идет по пути чистого преданного служения. Он видит цель и искренне идет к этой цели. Ему нужно побольше с ними общаться. И поменьше общаться со всякими мясоедами, пьяницами и так далее. Один преданный рассказывал, вспоминал, как он никогда не любил играть в карты. Но так получилось, что он в общежитии жил с картежниками. И он никуда не делся, начал в карты играть. С кем поведешь, что даже нам не нравится это. Но мы общаемся и просто перенимаем, и настроение, привычки перенимаем. Поэтому общение, правильное общение, это очень важный момент. Если есть такие преданные, которые едят мясо, мы их уважаем, мы их не критикуем, не надо их критиковать. Можно критиковать сам грех, но человека не надо критиковать. Не надо оскорблять никого. Просто мы говорим, что это вот, ну, в Писаниях написано, что не нужно этого делать, оно приводит к тому-то и тому-то, поэтому мы этого не делаем, мы так можем говорить. Но самого человека не надо говорить, что ты негодяй, там, так далее. Не надо оскорблять никого. Можно помолиться за него, можно помочь ему правильно общаться. устроить так, чтобы он правильно общался, помочь ему так. Но при этом не критиковать, потому что иначе обратный эффект будет. Если мы начинаем критиковать человека, тем более давить на человека начинаем. Не надо давить. Надо просто, просто наш путь. Это не то, что мы запрещаем, например. Или мы говорим, вот окаянный, в ад пойдешь, и так далее. Нет. Мы просто показываем привлекательную вещь этой практики, чтобы привлекался человек. Но они, например, к нам привлекаются, знаете, за чего? Не за то, что они хотят там, чистой преданности, бхакти не хотят. Но они привлекаются за то, что люди здесь хорошие. Очень многие. Очень многие женщины, они прям так говорят, а здесь у вас люди хорошие, у вас мужчины нормальные. Не пьют, не курят, матом не ругаются, не дерутся там, и так далее. Что там еще делается? Еще много других отвратительных вещей, это не делается ничего. Они привлекаются. Но благодаря позитивному общению они потом очищаются и встают на путь, ведущий к конечной цели, на истинный путь, и не становятся.